чего начать дело? Какой путь выбрать? Как найти свою нишу? Любая идея может стать бизнесом. Программа «Вдоль» на Финам-ФМ. О тех, кто изменил свою жизнь к лучшему. Для детей старше 16 лет.
Здравствуйте, друзья! Как обычно в это время на Финам-ФМ в доле Стутты Ларсен, сообщество «Бизнес молодости» и его удивительные герои. Сегодня мы еще пока не дождались, но ждем в этой студии одного из основателей сообщества «Бизнес молодость» Петра Осипова и героиня нашей сегодняшней программы, девушка-стратег, которая подняла вентиляторный завод. Зухра Шакирова, здравствуйте!
Добрый день!
Привет! В одном из интервью мы прочли про то, что Зухра креативный директор вентиляторного завода «Мусон», который находится в городе Йошкар-Ола. Но на самом деле, как я поняла, ваши функции выходят далеко за рамки креативного директорства там.
Да, конечно.
Что вы делаете на вентиляторном заводе?
Ну, начнем с самого начала. То есть я пришла в «Бизнес-молодость» именно в декабре заниматься вот этой нишей промышленного вентилятора. Это семейный бизнес моего мужа. А в декабре у меня... Я понимала, что есть очень большие проблемы сбыта.
Вот
я,
в этом декабре?
Да, в этом декабре.
12-го года.
Да, 12-го
так.
года.
Нет, подождите. Давайте прям чуть-чуть подальше отойдем. Значит,
хорошо.
Вы вышли замуж за какого-то прекрасного, любимого человека, у которого в семье был вентиляторный бизнес.
Но получилось так, что мы начали встречаться, и развитие завода происходило в то время. То есть я была как бы следила, наблюдала за ними, как у них происходит.
Послушайте,
в то же время я развивала свой бизнес. У меня бизнес в информационных технологиях.
Вы по образованию журналист?
Нет, я программист, математик. Первое мое любимое образование, я вообще математик, аналитик.
Слушайте,
скажем
вот тут,
так.
Кстати, уже не первый случай, когда мы видим женщину в бизнесе, которая закончила какие-то, ну, имела дело с какими-то точными науками, с математикой, с аналитикой, с физикой.
Ну, аналитика вообще везде, кстати, помогает, вообще абсолютно эффективно строить свою жизнь, эффективно строить, например, работу, чтобы больше оставалось времени. Ну, возвращаясь к нашей теме, то есть развивался завод, его развивали родители моего мужа, и не непосредственно пришло время в декабре, когда я просто видела, что есть определенные проблемы, и был такой, то есть мы разговаривали о том, чтобы мой муж стал уже во главе этого бизнеса, что родителям уже нужно отдыхать, им нужно как бы думать о себе больше. И тогда я решила получить новые знания, и как раз это был такой эксперимент. В декабре прийти вот в «Бизнес-молодость». Я знала только цвет вентиляторов, а это были зеленого цвета. Вот честно вам скажу.
То есть есть какой-то фирменный у них вид?
Да, конечно. Есть у всех конкурентов. То есть у нас очень сильные конкуренты, которые и цвет, и качество, и своя маркировка, потому что продукция сертифицируется. Просто так им заняться достаточно сложно.
То есть ваши зеленые?
Да,
я про вентиляторы знаю еще меньше, понимаете? Вы хотя бы знали про цвет. Ну, послушайте, опять же, как девушка. Вот я встречаюсь с молодым человеком. Мне интересно, какое он происхождение, какое у него образование, генетика хорошая ли, в конце концов, какая у него квартира, сколько он денег зарабатывает. Но чем занимаются его родители, еще и смотреть за этим бизнесом, я скорее буду смотреть, есть ли у него кубики на животе или нет.
Нет, я очень любопытна, если честно, очень любопытна. И у меня мозг работает уже давно в таком режиме, я не могу ходить спокойно, там, например, в магазин или на какой-то завод. Я все время думаю, какая у них себестоимость, как у них, в принципе, сколько они зарабатывают, какие у них, не знаю, вот какие у них расходы. Это мне жутко всегда было интересно.
А собственный бизнес у вас как начался?
Собственный бизнес в информационных технологиях. Двое моих напарников, я собрались, решили, что нам неплохо было бы открыть компанию. И, скажем, заняться своим бизнесом. Денег на тот момент не было. Это было связано, первый основной наш проект, информационно-правое обеспечение «Гарант», нам не дали договор дилерства. Мы открыли компанию, такие молодцы, нам не дали дилерства. Но у меня как бы цель поставлена, вот что хорошо, цель поставлена, и нужно было ее выполнять.
А зачем вам надо было бизнесом заниматься? У вас неплохое образование, вы могли бы, в общем, даже куда-нибудь в Силиконовую долину уехать.
А я никогда не думала о том, что заниматься, не заниматься, все у меня как-то вот получалось именно, не знаю, как-то вот другие как будто решали. Потому что я пришла в компанию сразу после третьего курса в другую, вот где я была единственный раз наемным сотрудником. Меня поставили замдиректора через полтора года. я к этому не стремилась, я, ну, не старалась, но я, видимо, так работала достаточно амбициозно, не требовала даже определенных, там, не знаю, вознаграждений за какие-то вещи, но мне было жутко интересно. Я с детства люблю что-то новое. Вот, и когда я получила замдиректора, я поработала в этой непосредственно нише, были определенные конфликты в этой компании, но вот решили заняться самостоятельно вот информационным правом
обеспечения. То есть, поработав наемным работником, вы поняли, что на дядю больше работы вы не хотите?
Мне хотелось более интересного. Даже не дядю, мне там ограничили потолок. То есть был достаточно такой руководитель, он не ограничил, а мне хотелось просто большего. И здесь, что это будет именно как наемные, не наемные сотрудники, а как будет другая собственная компания, просто это был единственный вариант. Если бы мне дали границы в этом непосредственно компании, то есть расширили бы границы, я бы, возможно, до сих пор как бы с ними дружила, работала прекрасно.
Так, а вам чего не хватало? Вам не хватало...
Свободы в действиях.
Ага. Что он ограничил свободу ваших действий?
Свободы действия, если, например, ваш руководитель не, ну, он не понимает что, того, что вы делаете. У него есть определенная своя стратегия, и вы с ним не согласны. Какой-то момент приходит такой, что вы уже не можете существовать вместе.
То есть вы были строптивы, подчиненные, в общем.
Ну, сложно сказать. Надо спрашивать, наверное, моего бывшего работодателя. Но я очень как бы была целеустремленной, мне хотелось наладить везде и в кадрах. Благодаря им я научилась много-много именно работать с кадрами, потому что у них были дикие условия заработной платы, и мне приходилось вот постоянно набирать людей. То есть, ну, постоянно.
А когда текучка была большая.
Да, и постоянно набираешь людей, я просто научилась и от них получать, и сотрудников как бы строить команды. Это очень интересно. То есть ты делаешь мозаику, часики такие, и каждый там идет свой механизм. То есть если какого-то механизма нет, то часики не работают. Это командная работа. И везде она, в принципе, присутствует.
И вот вы построили с двумя партнерами собственный бизнес, и вам не дали, значит, договор дилерский, и бизнес этот накрылся?
Нет, дилер... Нам сказали, мы открыли в сентябре, 7 сентября, в ноябре, когда мы бодались, нам не дали партнерство, и сказала, ребята, вообще отдыхайте. А мы уже собрались... Мы уже знали сотрудников, и мы начали делать все, что угодно. То есть продавать компьютеры, продавать программное обеспечение. То есть то, что вот именно в сфере IT, мы все начали продавать. Услуги какие-то внедрять и так далее. Мы даже начали развиваться. Потом я забеременела, и на 7-м месяце беременности, прикрыв папкой животик, я получила этот договор дилерства. То есть мы получили, потому что цель стояла. И вот в молодости, видимо, вообще... намного меньше вопросов, чем сейчас. То есть нужно...
Пошла и сделала.
Да, и надо сделать.
Страха нет.
Ровно через год после открытия компании мы получили это дилерство. И потом, ну, как бы, и другие направления, непосредственно гарант уже вместе развивался.
Ну, по крайней мере, здесь вы знали, с чем имеете дело, потому что это было ваше поле, на котором вы играли.
Ну да, конечно.
Какая-то среда обитания.
Я в этом профессионал.
И вот вы выходите замуж за мальчика из бизнес-семьи, в которой... А, вы уже вышли тогда.
Мы уже начали жить вместе. Открытие компании – это уже все происходило с Сашей. Да. Саша нас поддерживал. Саша в первое время, он тогда работал в банке, он нам таскал всякие телефоны, там, бумагу, канцелярию, потому что, ну, мы молодые, денег не было. То есть нам Саша очень помогал. Поэтому у меня даже желание заняться и помочь ему именно в промышленных вентиляторах, это как была такая благодарность того, что он меня поддерживал. Потому что было очень много тяжелых моментов. Было вот этот, когда кризисный материал, 30% клиентов прямо вот в один день, да, то есть мы, несмотря на это, все время развивались, вот, и он был рядом. У нас за это время двое детей, то есть, чтобы справиться и с бизнесом, и с детьми, и без Саши бы этого не получилось. Поэтому дети сейчас немножко подросли, вот.
И сколько детям?
Детям. Сыну в июне будет 3 годика, старшей дочери Амире 5 лет.
Угу. То есть Саша, в принципе, не чурался там и памперс поменять, и няньки побыть, покормить детей, пока жена за бизнесом гоняется, да?
Да, Сашечка молодец, то есть мы специально даже жили рядом с моими офисами, чтобы было. Тем более информационные технологии можно удаленно контролировать. То есть это и в роддоме, и в таком режиме нон-стоп все контролировалось. все как бы работало.
Звучит просто жутковато. Но и в роддоме все контролировалось.
Но вот тогда для меня это было не жутко. Но если вот так вернуться, и если бы меня спросили, вы думаете, что это правильно, я бы сказала, что это неправильно. Потому что я вот только вот придя вот именно в бизнес-молодость, как-то вот мне нужно было остановиться, я вот слушала и поняла, что самая основная большая моя проблема в том, что не было такого очень сильного развития. А о том, что внимание ко мне, то есть я сама себя эксплуатировала везде, то есть вот без отдыха это неправильно. То есть вот самый-самый мой, как это любят говорить интересным словом, инсайт, вот внимание к себе должно быть.
То есть, как интересно. То есть нельзя всего себя отдавать делу, получается?
Всего. Потом идет определенное очень серьезное разочарование. У меня оно было в прошлом году. У меня было эмоциональное и физическое такое вот
истощение.
Это закончилось...
И это закончилось походом за вентиляторами.
Ну, сначала была авария, потом интенсив.
Продолжим после новостей на Финамаха.
Сегодня с 8 до 9 вечера аналитическая программа «Итоги дня» с Михаилом Куракиным. Главные события и самые авторитетные эксперты. Финам ФМ 99.6 в Москве. Для детей старше 16 лет. Программа «В доле» на Финам ФМ.
Сегодня у нас в гостях «В доле» Зухра Шакирова. Девушка-стратег, которая подняла на ноги вентиляторный завод «Муссон» в Йошкар-Оле. И Петр Осипов, сооснователь сообщества «Бизнес-молодость». Петь, привет.
Доброе утро.
65-10-99-6, московский телефон, сайт наш finam.fm. Заходите на страничку программы «Вдоль», задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Мы остановились на том, что, в общем, всю жизнь было неплохо, но, как оказалось...
Да, было истощение, то, что вот я говорила, 12-й год было именно в этом плане тяжело. Вот, то, что я очень устала эмоционально, у меня была очень серьезная авария, то есть которая...
Автомобильная.
Причем я езжу постоянно, у меня машина не подлежала восстановлению полностью. Мы ее за 60 тысяч, в принципе, в хлам сдали. На мне не было царапины. Это было уникальное такое сочетание. Но вот это, видимо, мне нужно было остановиться на какой-то момент. После этого я немножко отдохнула, отошла от дел от своей компании. В декабре я приехала на интенсив «Бизнес-молодости». И когда вот эти, надо было, там есть один из таких...
Погодите, сейчас, секунду. Ну, то есть, очевидно, что судьба послала некий знак, что надо остановиться, отдохнуть и как-то вообще, может быть, переключиться на какую-то совсем другую тему, но вы все равно переключились из бизнеса в бизнес.
Ну, как переключилась?
Не страшно было снова погружаться, да еще и в самое такое вообще в незнакомое дело, зная только цвет вентилятора и все.
Очень интересно. Жутко, дико интересно, потому что было страшно, потому что, ну, невозможно это даже объяснить, почему. Потому что это очень серьезная, очень сложная задача. То есть вот реально, я вот говорила...
А в каком состоянии был бизнес, когда вы на него обратили внимание?
У родителей бизнес, он в плане продукции очень хороший. У них качественный продукт, папа вообще молодец, но не было сбыта, не было понимания, аналитика рынка, что происходит, какие деньги. И очень много решений принималось от того, какие, например, что говорят их, ну, скажем, дилеры, кто у них покупает, и о новостях, которые проходят на Первом канале и во Втором. То есть приближение кризиса, мы не развиваемся. То есть вот очень, наверное, что-то знакомое. Я на это никогда так не смотрела, потому что сама лично, когда приходил у нас кризис, мы тоже теряли 30% рынка. Почему-то я тогда не задумывалась, что все надо закрываться. У меня была просто задача, что надо, значит, цены поднять на 20%, убрать там лишних, которые так клиенты не будут обслуживаться. Поэтому...
А слушайте, а сколько лет было этому заводу-то, когда...
Заводу 10 лет.
То есть он все-таки создан уже в новой России. Это не наследие Советского Союза.
Ну, здесь, да, конечно, вот поэтому очень было бы обидно, чтобы завод не развивался и не процветал, потому что родители создали такой сложный бизнес уже в сознательном возрасте. У папы был опыт в другой компании, в другом заводе, именно тоже по вентиляции. И он свой опыт как бы перевел в компанию, и они сделали действительно очень много. Мне кажется, вообще родители сделали уже достаточно много. Есть наши как бы современные, например, ну не знаю, взгляд, какие-то амбиции,
система другая,
да, которые мы должны уже это все поднять. В первую очередь мой муж... тоже загорелся тем, что я загорелась. Их
а вашего мужа вообще есть деловая жилка? Может, ему вообще этот бизнес как бы, ну, не в талант ему? У него какие-нибудь другие способности?
У него есть талант, это, как он говорит, ну, не знаю, мы друг друга дополняем. Он талант в том, что у него очень много талантливых моментов, но его не хватает взгляда на рынок такого, знаете, жадного, так вот посмотреть, увидеть, что там много-много денег.
То есть у него меньше амбиций, чем у вас?
У него, ну, можно и так, например, сказать. Но сейчас мы вот дополняем. Мы сейчас разделили, что я вот в плане сбыта, это мое, финансовый я у него забираю, но нужно в производстве. Ну, со мной ему интересно. У него просто, наверное, даже общения определенного такого не хватает. У нас даже ругаться сейчас некогда. Потому что мы приходим домой вечером.
Бизнес как терапия отношений.
Да, вот, кстати, мысль. Я думала на танго сходить, а может, совместный бизнес-то это лучше, более эффективный способ.
Ты тогда как каждому участнику нашему теперь записываться будешь?
Конечно, конечно. А как же? Я же человек тоже увлекающийся. Каждая новая история, она меня очень сильно вдохновляет. Но, а как ты вообще обнаружила... Ой, Яна, ты уже перешла, извините.
Да,
можно, да?
Конечно.
Давай. Как ты вообще обнаружила бизнес-молодость? И зачем тебе понадобился какой-то интенсив? Ведь ты же уже была к тому времени бизнес-леди, ты, в принципе, все уже знала про то, как это делается.
Ну, в прошлом году у меня было такое, что мне необходимо, нужны другие люди, другие наставники. То есть теми наставниками, которыми я занималась. То есть гарантовский бизнес, вот, там очень, она выстроена система по всей России. Там реально очень много интересных моментов, интересных фишек. И много было и обучения там, например, из-за границы я обучалась. Но все какое-то было, знаете, вот у меня нету миллионов, да, нету таких каких-то крутых особняков. Но почему-то все говорили: Зухра, да ты вообще классная. Из-за того, что я получила рассказывала дилерство на таких условиях, еще не то, что с детьми я вела бизнес, но я не видела в этом такого определенного сложности. Результат меня не устраивал.
То есть
маловато будет.
Плохо было то, что тебе говорили, что ты классная.
Да.
Почему?
Для меня это было плохо.
Почему?
Но если вам говорят, что вы молодец, значит, вам уже нужно на покой. А мне-то,
да?
Я-то еще молодая.
Ну, а нет, я просто думаю, может быть, ну что молодец? Молодец в карман не положишь, вы как бы монетизируете свое восхищение.
Я люблю развиваться. Mm-hmm. Вот с детства. Ага. Я люблю развиваться. И мне стало... Во-первых, не было некомфортно в моем состоянии вот в прошлом году. То есть, несмотря на то, что я отдохнула, мне все равно... Я отдохнула. У меня появились силы, мне надо было куда-то двигаться. Вот. В октябре в Казани было мероприятие, где я познакомилась с Петром. Ну, как познакомилась? Он вел там определенную какую-то часть непосредственно этой тусовки. И мне понравилась его энергетика, мне понравились те... Вот, что я хотела, я и получила в бизнес-молодости тогда. Поэтому я записалась на интенсив в декабре, приехала в Москву на 2 дня. После этого, когда там надо было писать ниши, которые вам интересны, у меня прям рука уже просто писала промышленные вентиляторы. И причем у меня несколько проектов в своей компании, ничего оттуда, у меня даже желания не было писать. Я все, там нужно было сделать там определенную, там накидать сайт, там лендинг, уже думать над этим. И все, у меня процесс пошел. И когда я приехала, я говорю: Саша, мне, говорю, я поеду на бизнес-молодость, мне нужно выбрать там фабрики мысли или группа 1 000 000 за 100. Все, то есть это даже не обговаривал, что нужно решать или ехать,
нужно
или не ехать.
Нужно продолжать учиться дальше.
Это было не просто продолжать учиться. Я понимала, что я там получу ту информацию, которая мне необходима.
Петь, поясни, пожалуйста, что такое фабрики мысли 1 000 000 за 100 для наших слушателей?
Фабрика мысли. У нас там занимаются ученые с предпринимателями. Они изобретают новые штуки, инновации. Ей это было рано. То есть здесь проблема очень простая. Здесь необходимо было простраивать поток клиентов, продажи и управление. Самое главное, менеджмент.
А 1 000 000 за 100 это...
Это вот как раз мы там на 1 000 000 за 100 мы строим управление менеджментом. Угу. То есть и поток клиентов большой создаем. Мы с участниками работаем индивидуально, да, достаточно. Здесь интереснее будет... Я хотел бы подчеркнуть, что человек никогда не начинает учиться, только если у него в бизнесе неполное, как бы это получится сказать,
удовлетворение.
Ну, вы поняли. Нет, полная такая большая. Да.
То есть, если все плохо.
Ну, а когда мы начинаем учиться? редкий человек идет к стоматологу, когда у него идеальные зубы, и он просто хочет на профилактику.
Я хожу.
Ну, ты вот.
Я не хочу, боюсь, что... Нет, ну подожди, ну,
не, мы
здесь-то...
не ходим.
Но здесь-то все было неплохо с точки зрения бизнеса, может
нет,
быть...
Нет, были проблемы. Я точно видела, что даже не разбираясь в вентиляторах, что есть проблемы с бытом. Есть
нет, вот, реально... ну свой собственный-то бизнес у тебя был в порядке, в общем-то, влезать
слушай,
в какую-то новую историю.
Еще.
Ну, а он
понимаешь?
Региональный. Ага. Он региональный,
так,
ничего интересного.
Для региона человек, ну, бизнес приносил ей там 100-200, может быть, чистыми. Я думаю, что на таком уровне.
Ну, для Йошкар-Олы это приличные
деньги. Так и было,
деньги.
Наверное, да?
Да.
Вот с того. Ну, вот так и было.
Бизнес неинтересен был в том, почему именно промышленный вентилятор, не свой даже бизнес. Мой бизнес, я устала от региональности. Угу. Он ограничивает. То есть,
тебе
грубо говоря, дилерство это было по республике Мариэл. И чтобы играть на других регионах, нужно было заново открываться. Там это слишком много, например, проблем. И не... Ну, например, в Казани нельзя открыться, потому что рынок
уже
занят.
Есть.
В Чебоксарах нельзя открываться. А промышленный вентилятор сидишь здесь, можно, как говорится, сидеть в чем-то тебе угодно, и вести переговоры там с другими.
С Казахстаном.
Да, с Казахстаном. Вы, кстати, да, хорошо упомянули, у нас хорошие поставки с Казахстана.
Ну, еще здесь классическая проблема. Все-таки бизнес с промышленными вентиляторами был семейный, здесь на кон была поставлена семейное благополучие семьи, потому что здесь, ну, когда бизнес, с бизнесом все хорошо, и отношения тоже к семье какой-то.
Да, слушай, ведь не было права на ошибку, да, потому что ты берешь на себя ответственность, и ты гарантируешь папе, маме, мужу, своим детям, что ты поможешь им с этим
да,
со всем, что
сейчас
ты на себя
помочь.
Это берешь.
А многие решения, это надо понимать, идут наперекор зачастую, то есть несогласие. И здесь, на самом деле, это классическая ситуация советского предприятия в Новой России. Даже mm-hmm. несмотря на то, что предприятие было создано там 10 лет назад, оно было создано людьми все равно...
Того склада,
которые... Это типовая проблема, которая есть у всех. То есть мы умеем производить, но мы не очень хотим продавать. И мы не очень думаем о том, как продавать
мы
правильно.
Мы же не торгаши, мы,
да,
мы
стесняемся.
Мы же не торгаши. Из-за этого мы производим, а у нас купают перепродажники, которые перепродают там, через третьи руки дальше. То есть мы, получается, завод, который не имеет отношения с конечным потребителем mm-hmm. никогда. То есть мы продаем прослойкам. И здесь была ситуация в том, чтобы взять и прямо с завода напрямую поставить продажи, чтобы завод начал продавать там конечному клиенту.
А родители сопротивлялись, да, такому решению?
Ну, родители в первую очередь даже сопротивлялись тому, что я поеду. Но это обучение, то есть мы, в принципе, сделали, что как бы я вот, ну, перед фактом уже поставили, что я начала ездить.
Они просто не хотели тебя отпускать, боялись, как же ты без семьи, там, два
нет,
дня в Москве,
не
или они просто не хотели, чтобы ты совалась в бизнес?
Нет, не то, что не совалась, она сказала, ну, хуже ты не сделаешь.
Угу.
Это было благословение, мне этого было достаточно. Если честно, я прекрасно знала, что они будут сопротивляться, потому что были попытки уже им помочь какие-то годы, то есть я им помогала, налаживала сбыт, там, налаживала... Но это было вот там, точно сделали, там, определенные поставки, особенно когда там мы покупали квартиру,
uh-huh.
вот, и сейчас я просто была готова морально к тому, что будут сопротивляться в какой-то области. У меня была поддержка мужа, который был, на какие даже эксперименты тратили мы вместе на это деньги, поэтому я была к этому готова. И мы с этим справились, я думаю, справляемся.
В чем была вот была какая-то особенность у Зухры, такая личные ее какие-то особенности, которые вы увидели, когда вот приехал человек на интенсив, да, такой тоже с горящими глазами, но и с большим багажом за плечами, и, в принципе, с такими амбициями.
У Зухры есть очень хорошая. Качество, у нее очень мощная энергия, притом женская энергия. Она не мужская, а женская. То есть ситуация-то была уникальная. То есть есть завод, там есть быт, там есть производство, и она должна учав интересы мамы, папы и мужа, а муж встроен в ее бизнес, и он является управляющим, это правильно. То есть, и она, являясь со стороны вот такой вот женщины, она должна очень тонко на нюансах сделать так, чтобы все было так, как
чтобы
надо.
Все под ее дудку плясали.
Да.
И не обижались причем на это.
И это,
да?
не мужское переламывание через колено. Это очень тонкая женская игра. И это было реально круто, потому что это был танец саблями. Потому что когда мы начали делать изменения, сейчас мы расскажем, какие изменения эти были.
Угу.
Понимаешь, муж, мама, папа, у всех свои амбиции, у всех свои интересы. Завод, который работает на очень маленьких оборотах. Да? И надо все переделать. и все было переделано, что самое интересное.
А вот как они этого добились, мы расскажем вам после новостей на Финаме. Оставайтесь в доле.
Программа «В доле» на Финам-ФМ.
Сегодня в доле вместе с «Бизнес-молодость». Здесь основатель сообщества «Бизнес-молодость» Петр Осипов и Зухра Шакирова, которая... Ну, я даже не знаю, ну, скажи, как все-таки? Генеральный управляющий директор?
Нет, я не генеральный
директор. У тебя
директор,
нет официальной должности?
У меня нет должности.
Женщина.
Женщина завода «Муссон».
Женщина у окна.
Женщина и промышленные вентиляторы. Единственное, вот я хотела бы все-таки, прежде чем мы сейчас перейдем уже к сухим цифрам, прочему. Ты сказал очень интересную вещь про то, что Зухра очень по-женски ведет бизнес. И мы вот, пока шли новости, тоже поговорили о том, что вообще женщина в бизнесе – это уникальная ситуация, потому что у женщины всегда все завязано, на, если не на мистике, то на каких-то очень таких, ну, как сказать, даже не на интуиции, а на каких-то вот случаях, на каких-то... Для кого-то Божий промысел, да, вот я это называю Божий промысел, да, кто-то, может быть, не верит в Бога, а у него какие-то свои там эзотерические моменты. Но если мужчина, он весь на земле, то женщине нужно попасть в аварию и остаться без царапины, чтобы как-то начать переосмыслить и двигаться дальше. Это встречается тебе постоянно в общениях с твоими бизнес-леди и бизнесменами? Или вот у Зухры уникальный опыт?
Ну, с точки зрения попадания в аварию, конечно, это происходит.
Нет, с точки зрения каких-то чудес, которые с женщиной происходят на этой почве.
Они постоянно есть, конечно. Просто в чем отличие женщины и мужчины? И с женщинами и мужчинами это происходит. То есть постоянно идут знаки какие-то, подтверждения. Там, ты можешь действительно верить во что угодно, но жизнь тебе как бы сначала тонечко подмигивает. Потом тебя толкает уже, потом тебя с ног сбивает. Другое дело, что женщины способны распознать в знаке знак. Вот это женская тема. Потому что мужик попадет в аварию и скажет, что я попал в аварию. К чему бы это? Понимаешь? У женщины тоньше, конечно, интуиция. Мужики в этом плане подеревяне немножко.
А это мешает женщине или наоборот помогает двигаться?
Почему помогает? Где-то мешает, потому что... Развитая интуиция делает так, что
слишком
ты одновременно переживаешь за все.
Да.
То есть вот здесь необходимо для женщины, то есть женщина по функции своей переживает из-за всего вокруг, и за каждой маленькой проблемой она ее в своем уме развивает до финального конца, где она осталась на вокзале одна с двумя детьми, брошенная там...
Да, блондинка за углом, как в том фильме.
Да. Поэтому женщина, когда идет в бизнес, а бизнес — это априори огромное количество проблем сразу. То есть надо просто понять, что это норма. То есть и воспринимать все, что как происходит, как, ну... Ну, вот так. То есть, и в этом плане, конечно, очень важно для женщины, в первую очередь, чтобы в бизнесе все-таки помнить о своих приоритетах, потому что это семья, это муж, это... Многие женщины как делают? Они приходят в бизнес и ломают там, если они с мужем, например, делают, они ломают своего мужа через коленку. То есть, говорят, вот я теперь буду здесь сильная женщина, а ты будешь здесь, ты женщина будешь теперь у нас. Вот.
Но это некомфортно. У меня была такая возможность, потому что у меня есть мужские черты. То есть в прошлом году у меня было, видимо, такое мужское слишком, как бы во мне вытаскивало.
Проявилось.
Да, женское у меня поменьше. То есть сейчас я поняла, что это было неправильно. То есть да, я до этого очень тяжело шла, долго, видимо. Кто-то, может, раньше к этому приходит. И чем больше во мне женщины, тем как-то мне комфортнее жить. Просто отношения с мужем у меня стали лучше.
Вот даже в бизнесе, чем больше тебе женщин?
То, что совместный бизнес семейный, это иногда очень страшно. Ну, действительно. Вот приходишь домой, у вас и разговоры еще, да, а друг друга не спросишь, а разговариваешь, в принципе, о одной и той же теме. Но я его делаю сильнее, и когда ты его делаешь сильнее, он такой, знаете, становится такой расслабленный, такой мужчина. Когда была свадьба его брата, я его одела круче, чем жениха. И реально, я говорю, Саша, на тебя так будут смотреть женщины. И я действительно видела, как смотрят на него, а он-то смотрит на меня. У меня в этом есть определенный кайф. Вот для меня это очень хорошо.
Но при этом ты ухитрилась еще и занимаясь еще до того вентиляторного как бы фейерверка во время того, как ты делала собственный бизнес, родить двоих детей.
Да.
И это тоже, в общем, такой был челлендж, да? Можно же было подождать, пока все у нас, как все сейчас говорят, ну, надо купить квартиру, стать на ноги.
Нет, с детьми не надо ждать.
Слушай, у нас какие-то женские посиделки.
А ты как думал? Ты же сам сказал, что для женщины в бизнесе важна семья.
Заметь, я задаю вопросы.
Я бы все-таки хотел подчеркнуть, что кроме мистики, здесь были факты еще. Например, факт, все-таки я предлагаю перейти к каким-то цифрам.
Да, мужчина уйдет. Мужчина уйдет с эфира.
Ты пойми, ты просто не понимаешь, Петь. Вот сейчас сидит и нас слушает девушка какая-нибудь, женщина нашего возраста, да? И она говорит, конечно, ей легко, ей хорошо. У нее вон муж там, бизнес и прочее. А у меня маленький ребенок, что я могу? А вот, понимаешь, а может?
Конечно, может.
На работе двоих детей.
Там много примеров таких, конечно.
Ну хорошо, давайте, Петр, перейдем к цифре.
Главное, чтобы любовь была вот к детям, действительно.
Да,
остальное
конечно.
Все. Дети, взрослые на любви и картофеле с натуральным, самые крепенькие психологически.
Да.
Все-таки, Зухра, что чтобы нам понять, что мы тебя обсуждаем как успешный кейс. Вроде как. А что такое?
Что есть сомнения?
Что такое? Надо понять, что такое успешный кейс, понимаешь? Вот, да, вроде был успешный бизнес. А сколько? 100-200? Это успешно или нет? Это тоже вопрос. Был, стал, по обороту хотя бы. Вот в декабре, когда ты пришла, какая была отправная точка у завода? И чего удалось добиться вот за 3-4 месяца?
Так, получается, сейчас уже загрузка завода где-то на 7-8 миллионов, а в декабре эта сумма была 2,5 миллиона. И самое интересное, и самое главное, что сейчас четко можно даже планировать обороты, примерно так вот, там плюс там 1 миллион, плюс-минус, благодаря тем инструментам, которые уже внедрены в компанию.
А за какое время это случилось?
Это получилось за 2,5 месяца.
За 2,5 месяца рентабельность не уменьшилась?
Нет, конечно. И сейчас есть даже возможности, наоборот, эту рентабельность увеличить, потому что мы будем специализироваться на тех больше продуктов, которые больше нам приносят денег. Почему? Потому что каталог продукции слишком большой, и мы можем сделать, но загрузка завода.
Я бы хотел подчеркнуть, что ты понимаешь, что такое 2,5 миллиона? Ну, то есть для кого-то все равно, как, что 2, что 3, что 10, сейчас бы 10 миллиардов назвали, непонятно. Но для небольшого предприятия 2,5 миллиона было, и 7 миллионов – это разница в 3 раза. То есть это… И что, по сути, случилось? Завод продавал там дилерам и перепродажникам, и вдруг он загрузился по самые неволуй заказами… Прямыми от клиентов, так?
Не только прямые. Кстати, это тоже интересный опыт, потому что сначала, когда мы действительно начали, ориентировались именно только на конечников. Конечники тоже приносят определенные где-то, наверное, 30-40%. Мы получили много новых клиентов. Много новых клиентов, которые даже сейчас не заказали, но они у нас в базе клиентов, в которой мы будем работать.
Зухра, какая была проблематика, что сделали? Вот это результат большой, и результатом еще является для тебя...
Покупка машин.
Какой?
Porsche Cayenne купила. Да. Петр как будто бы не знает этого, да?
Ну, так мы же хотим все это услышать, понимаешь? Потому что интересно все-таки материальный эквивалент успеха.
Да, это, кстати, там уже возвращаюсь, что нужно подумать о себе. Первый раз машина покупалась на ее имя, я покупала ее сама, и я чувствую, от этого себя очень комфортно.
Так, что ж ты, у тебя предприятие растет, что ж ты деньги на себя-то, на машину тратишь? Надо же в бизнес, так сказать, вложить.
А вот в этом-то, кстати, секрет очень серьезный.
Расскажи, секрет.
Вот это очень
опять
интересно.
Опять же, журнал «Космополитен» получается.
Нет, это относится, кстати, и к мужчинам, и к женщинам. Когда вы ездите непосредственно на хороших машинах, даже не то, что расход на нее большой, абсолютно по-другому начинаете смотреть на внешний мир. Во-первых, даже вот мои друзья, вот куча у меня друзей новых, которые ездят на Porsche Cayenne'ах у нас в Йошкар-Оле.
Да?
Да. Они ко мне, о, такая молодец, крутая там вообще. Я с ними общаюсь. Мужчины все интересные, у них собственные бизнесы. А у них реально это новый опыт, это первое. Я смотрю на все по-другому, на расходы. То есть если, например, у меня там поменять колеса, там стоит там, да, почти 100 тысяч, а раньше стоило 20, я уже думаю, так, надо зарабатывать-то на несколько раз больше. То есть мозг по-другому работает.
Есть другие стимулы.
Поэтому сейчас вот 7-8 миллионов уже, уже не вдохновляют. А в декабре, это же круто, я вот достигну и успокоюсь.
Это было очень...
Слушай, а полгода, это же какие-то полгода, это очень быстро, по-моему.
Это 2,5 месяца, Таня. 2,5 месяца.
Я купила машину за... Был срок у меня там месяц. 13 февраля я получила машину.
Ага. Я расскажу, как это было. Это было очень смешно. Пришла она, значит, надо делать планирование. Было, стало. Она говорит, сколько есть? 2,5 миллиона. Такая прибыль, вот такая. И Зухра сразу получает задание. Я говорю, для тебя все обучение будет в том, чтобы купить Porsche Cayenne себе с чистой прибыли своей компании, с учетом того, что... компания вырастет, и оборот вырастет, тебе не нужно будет там кредитоваться где-то. То есть ты возьмешь этот автомобиль себе. Вот, это твое задание. Все остальное, то, что ты будешь делать, это ты будешь делать для того, чтобы купить себе Porsche Cayenne. Она немножко так тебе переклинила Зухру.
Да, это что ты подумала в этот момент?
Мягко сказано. Я не знаю, по какому-то стечению обстоятельств Петр угадал единственный внедорожник, на который я была бы согласна сесть. Потому что внедорожники неудобно садиться при моей комплекции. А это красивая машина. Угу. Да, она такая эффектная. Я
люблю хорошо, но послушай, но с тем же успехом могу тебе сказать, ты должна купить островок в Тихом океане.
Вот мог бы, конечно, сказать, но как мозг, вот тогда я не соображала, когда мне говорили, тебе нужно купить машину. На следующий день я человек ответственный, поставлена цель, и на тебя смотрят вся группа, смотрят Петр, ну вот как, каждый день у меня все спрашивали, ну как у тебя дела?
Даже отложила?
Да, другие участники. Поэтому здесь уже как бы не купить было нельзя. И я полюбила эти вентиляторы благодаря этой машине.
Во как.
Вот.
Но ведь это же еще уникальный случай, мне кажется, в наших кейсах, что человек и сам производит свою продукцию.
Да. Ну, случай не уникальный.
Он не просто там дилер
есть,
или ритейлер, да. А, крайней мере, пока вот мы здесь в доле еще не встречали такого человека, который...
Из трех первый, который производит.
И это, наверное, тоже какая-то такая очень позитивная примета, да?
Очень позитивная.
Скажи, пожалуйста.
Оно и семейное, и производство собственное. Я хотел бы для наших радиослушателей подчеркнуть, что очень хорошая технология, когда ты развитие бизнеса планируешь из каких-то простых человеческих вещей. То есть ей надо было Porsche Cayenne, и дальше из этого Porsche Cayenne уже раскладывались те действия в бизнесе, которые надо были сделать, а не просто там что-то где-то мы в бизнесе делаем, но это никакого отношения к нашей жизни не имеет.
Ну да.
А дальше-то, собственно говоря, с Porsche Cayenne-то начались и действия.
Да.
А вот если уложить, вот пошагово там в 5-6 ключевых шагов, которые позволили с 2,5 миллионов вырасти там, до 7 миллионов за 2,5 месяца, то что это за шаги? Ну, здесь же мистика в какой-то момент заканчивается.
Мистики здесь нету, да, потому что здесь все достаточно просто по технологии. Но сначала были на тест сделаны несколько лендингов, мы их тестировали. Все это было
для наших радиослушателей подчеркну, что такое лендинг.
Ну, это посадочная страница, это сайты для клиентов. То есть мы сначала делали, грубо говоря, в интернете непосредственно, как мы выглядим. Наши предложения. Наши такие предложения. И мы тестировали разные предложения в интернете. Непосредственно, чтобы выйти конечником. А, все это делалось за очень короткое время. Каждую неделю мне нужно было там новые там задания сделать. Потом мы направили поток клиентов. Сначала маленький поток направили, непосредственно используя инструменты интернета, Яндекс, Google. А, увидели результат, посчитали, сколько мы несем расходы, сколько мы получаем. И после этого уже просто масштабировали.
Продолжение следует в доле Стуты Ларсен, Петр Осипов и Зухра Шакирова. Оставайтесь с нами.
Главные новости и основные тренды современного российского бизнеса в программе Олега Дмитриева «Бизнес-класс». Со вторника по пятницу в 16 часов на Финам-ФМ для детей старше 16 лет. Программа «В доле» на Финам-ФМ.
Сегодня в доле Стуты Ларсен, Петр Осипов, сооснователь сообщества «Бизнес-молодость», и Зухра Шакирова, человек, который поднял Йошкар-Олинский вентиляторный завод «Муссон». Напомню, наши координаты 65-10-99-6, телефон московский, сайт finam.fm. Заходите на страничку программы «Вдоль» и пишите, звоните. А, так вот, значит, шаги были лендинг.
Да, потом отправили поток клиентов непосредственно, такой небольшой, протестировали, увидели, какое у нас предложение хорошо работает, и потом уже увеличили поток. Научились, сделали очень много таких моментов, смотрели, насколько нужны нам клиенты. То есть это, как сказать, такой краник. Да? Mm-hmm. Можно увеличивать поток, можно уменьшать поток клиент, в зависимости от того, насколько заявок может сегодня, например, мы обработать.
Мощности
да,
завода.
Да, мы знаем уже определенное количество. Потом
насколько вырос ваше количество ваших дистрибьюторов, вот этот рынок сбыта?
У нас сейчас нет выстроенной системы дистрибуции. Вот сейчас над этим я как раз mm-hmm. работаю. Это следующий очень серьезный шаг, потому что он необходим. Да? Потому что с конечниками в основном, к сожалению, взаимодействуют именно. Это даже не перекупы, это компании, которые устанавливают вентиляцию, это монтажники, mm-hmm. они во всех регионах. С ними очень интересно и общаться, мы можем быть взаимовыгодны, потому что они нашу продукцию ставят, они хотят, чтобы она была качественной, а мы можем, ну, как бы давать им стабильный продукт. Вот поэтому мы с ними работаем непосредственно. Какие следующие шаги? После этого непосредственно работа с отделом продаж, который, ну, вот существовал, как он есть на тот момент, когда я уже пришла. Были проблемы вплоть даже как они здоровались
как
с клиентами.
Как отвечают по телефону, да?
Да, отвечают телефонами, обзвоны непосредственно клиентов. Я их, в принципе, тестировала, видели, кто на что способен, потому что я с отделом продаж, с активным сбытом работала в своей компании очень много, и мне это здесь уже помогло. Потом выстраивание уже непосредственно прямые какие-то звонки. Сейчас я делаю определенные шаги, инструменты, которые сейчас, заявки, что были, и параллельно что-то прорабатываю, чтобы потом выстроить в систему. То есть моя задача именно в этом состоит. Я не могу делать такую задачу, которую, но завод стоит, ждет. Когда же я, например, mm-hmm. это сделаю? Поэтому сейчас, вот, например, СНГ я запустила, ну, чтобы СНГ тоже был поток клиентов, мы в этом увидели вообще большое преимущество. Сейчас у нас есть предложение выстроения именно в СНГ такого группы дилерства, то есть определенная компания отвечает за дилерство именно вот в этих регионах. Это очень большой интересный проект, над которым я сейчас работаю.
А вот это пресловутое время на себя, оно остается вообще необходимое для того, чтобы опять не сойти с ума, там, не впасть в какую-нибудь неприятность?
Нет, на себя это обязательно такой атрибут, то есть я не скажу, что прям так я сильно поменялась, когда я все вкладывала в бизнес, а сейчас я вообще-то стопроцентно стала другая. Нет, конечно, да. Бывает иногда я там срываюсь. Но учитывая, что у меня дорогая машина, учитывая, что я уже выбрала, какую другую квартиру я хочу, у меня уже предложили землю в том месте, в котором я мечтала строить дом. Да, у меня уже других вариантов нет, и у меня голова уже совершенно другими вещами.
То есть это, собственно, и есть время для себя, получается. Только ты не сидишь там под одеялом с книжкой, да, а ты для себя покупаешь землю, для себя строишь дом.
Да тут очень важно, ведь что каждый из людей готов работать и впахивать на 100%. Он не готов работать и впахивать на 100%, когда он смысла этого не видит. Вот когда ты впахиваешь, а смысла нет, конечно, рано или поздно ты сломаешься. А когда ты работаешь, ты видишь смысл, то это самый большой кайф, самое большое счастье, как бы реализовывать себя через это. Я бы хотел здесь чуть-чуть подчеркнуть, что же сделала Зухра на самом деле. Mm-hmm. То есть она так просто к этому относится. Мы называем эту технологию запуск колеса дисбаланса, то есть в бизнесе. У нее производство. То есть, что значит запуск колеса дисбаланса? Это значит, что мы сначала, ну вот, когда мы приходим в бизнес, мы сначала парализуем его потоком клиентов таким образом, что дальше развиваться мы уже не развиваться мы не можем. Угу, то есть, мы начинаем понимать, что если мы сейчас не будем развиваться, мы просто потеряем деньги, которые у нас висят. Запуск колеса дисбаланса состоит из 4 шагов. Первый шаг – это запуск конвертера. Что такое конвертер? Это такое место, куда будут приходить люди и оставлять заявку. В данном случае это у нее сайт, но сайт не многостраничный, а сайт одностраничный. Сайт сделан по технологии 1-1. 1-1 – это значит, зашел человек один, у него есть одна цель, он ее выполнил. То есть это одна страница, поэтому, да, вот у нее так сейчас сайты функционируют. Первым шагом она запустила этот конвертер, сделала его эффективным, чтобы человек, зайдя, понял, что это, какое предложение, куда звонить, куда просчет сметы, какая продукция и так далее. Все это есть на ее, значит, сайте. Вторым шагом, когда конвертер создан, нам надо сделать так, чтобы на него зашло много людей целевых. Угу. Ну, логично. То есть теперь мы сделали страницу, теперь нам надо сделать так, чтобы туда заходили люди. И вторым шагом мы работали как раз с запуском потока. В запуске потока есть одна самая важная штука, которая называется ROI, Return on Investment. Это обозначает следующее. Я вкладываю 1000 рублей в рекламу, а сколько я прибыли получаю? Вот очень важно, ну, это самое важное, потому что я же хочу с рекламы зарабатывать, а это требует денег. Да, вот сколько я 50 тысяч рублей вложил, сколько у меня чистой прибыли с этого пришло. Для всех радиослушателей скажу, что сейчас, что с любым каналом продаж можно работать, если ROI больше 300%. Вот если ты 1000 положил, а на нее ты 3000 заработал, то этот канал нормальный. То есть не можно работать дальше.
А если меньше, то надо искать какие-то другие способы.
Другие, да, потому что в России сейчас возможностей много. У Зухры ROI был порядка 1000, по-моему.
У меня самый минимальный ROI составляет 1400.
1400.
Ну вот по СНГ у
процентов.
Меня...
Процентов.
У меня по СНГ 39 тысяч.
30-10. Кто в теме сейчас тихо офигевает от того, что он слышит?
Я, знаете, вот хотела бы сказать. Вот когда родители узнали, что мы каким образом привлекаем клиентов, они это называют рекламой. Я бы вот не назвала рекламой. Я говорю, Саша, мы покупаем непосредственно клиентов, да, поток клиентов, чтобы им как-то по-другому. Потому что это реклама в газете, вот ты его как-то вот сложно его даже проанализировать. А здесь четко видно, сколько к нам заходило посетителей, сколько из них позвонило в этот день, сколько из них, ну, как бы мы выставили счет, и сколько из них оплатили. Мы даже сроки снизили, скажем так, вот, ну, чтобы они быстрее, например, оплачивали. То есть, если в течение 2 недель там не оплатят, значит, уже не будет оплачиваться. Зная эти цифры, зная эти проценты, можно понять, над чем нужно работать. То есть, увеличивать поток, например, может быть, для кого-то. Вот у нас получилось, что вот и увеличение потока нам необходимо, и то, что мы, например, вот при анализе вот этой воронки продаж мы увидели, что мы сливаем клиентов. Звонят много, а счетов мало.
А почему это происходило?
Аналогично, потому что это вот третий шаг. То есть первый — это страница, второй — поток, третий.
Да, третий.
Когда поток есть, ты начинаешь работать уже с отделом продаж. То есть, но у тебя уже есть чем работать. То есть это не один вшивый там какой-то непонятный клиент, который пришел. У тебя огромный поток, у тебя застопорился.
Телефон разрывается.
А на телефоне сидит только какой-то, говорит, подождите, перезвоните через 15 минут.
Именно.
И все.
И на третьем этапе.
Да, у нас вот именно с отдел продаж. Элементарно просто ввели, вот кто-то будет смеяться, чтобы нормально приветствовали клиента. Мы проанализировали наших конкурентов, как кто общается. Мне же сказали, БМ, не усложни задачу, будь просто лучше других. Я проанализировала, да, лучше остальных. Я проанализировала, кто как общается. Москва, Питер, Нижний Новгород и так далее. Увидела, где в чем преимущество, выстроила скрипт, не поленилась, все это прописала, как это нужно делать, и отдала продавцам. И потом раз-два дня просто звонила, их
сама
проверяла.
Тестирую.
Они уже боялись, до сих пор боятся, потому что они говорят, когда ты звонишь, мы теряемся. А благодаря другие участники с нашей группы звонили мне непосредственно в завод и спрашивали продукции, причем они ничего не понимают, но мои менеджеры должны были, мы тестировали по-разному, это даже интересно.
То есть вы выстроили, в общем, систему уже непосредственно такого личного отношения с клиентом.
Но
и дальше.
Самое главное, понимаешь, когда ты первые два шага сделал, ты дальше уже не можешь не делать. Вот самые два главных шага, да. Это запуск страницы и потока, потому что потом, представляешь, у тебя 100 человек звонит, и 99 из них, 99 не продают. И ты понимаешь, что потерял 10 миллионов сегодня. Вот здесь уже ты зашевелишься. Ты сделаешь отдел продаж, и четвертый шаг колеса дисбаланса, это уже работа с производством. То есть вот это очень важно, что сначала поток клиентов, затем продажи этим клиентам, затем уже усовершенствование производства, расширение мощности, снижение издержек и так далее. Вот у нас многие любят сегодня ныть о производстве, о том, что, мол, кто там это производить будет. Так вот, это и есть четвертый шаг. Когда у тебя продажи есть, они выстроены, ты уже обращаешь свое внимание в сторону, а как я через производство могу сделать там свою ситуацию лучше.
И начинаешь делать уже собственный какой-то уникальный продукт.
Ну, а у нее здесь так и сделано.
Сейчас на производство уже больше внимания. То есть мы даже проанализировали действительно по себестоимости всех наших поставщиков проанализировали. Кстати, к нам из БМ, опять же, поставки краски приезжает вот завтра из Казани. Молодой человек, то есть он благодаря этому.
Я думаю еще, что Зухра еще уникальный кейс в том смысле, что она разрушает стереотипы. Потому что когда ты слышишь Зухра Шакирова, вентиляторный завод, ты представляешь себе такую Матрону, основательную такую тетку с грудью, знаешь, там, с халой и со стразами на попе, сумочка из крокодила. А приходишь, и ты видишь это хрупкого эльфа с короткой стрижкой, огромными глазами, и у тебя совершенно не, как бы, не стыкуются эти вещи. Наверное, клиенты тоже сначала онемеют, а потом радостно начинают
снова. Но обычно я приезжаю на переговоры, это очень интересно, я за этим наблюдаю уже последние 10 лет, то есть я переведу переговоры по телефону, мы как бы стыкуемся, все нормально. И я даже стараюсь это более жестко там, например, договариваться. И приезжая на встречу, абсолютно уже другая. То есть я улыбаюсь, и у них стопор какой-то.
То есть ты в одном лице и хороший, и плохой полицейский.
Вот, но зато это мне помогает то, что человек, как бы вот он маску свою снимает, и мы уже можем быстрее решить с ним какие-то вопросы. Это такая черта, которой я пользуюсь.
Твой главный какой-то инсайт, совет, вывод за то время, которое ты так сильно поменялась, ты в 3 раза взрастила оборот, улучшила ситуацию в семье, при этом осталась хорошей женой и мамой. Вот твой главный совет нашим радиослушателям, если у тебя есть такой.
Ну, самый главный совет и самое главное то, что я получила, это что нету границ, абсолютно нету границ. У меня раньше были границы, и сейчас нету в бизнесе ни промышленных вентиляторов, ни других каких-то определенных ниш, нету границ. Границы ставим мы себе определенные. Раньше я, например, не смотрела на крутые машины, хотя я разбираюсь в машинах, потому что думала, что это в другом параллельном мире существует, да, где-то там. А сейчас я понимаю, что это полностью от меня.
Моя
просто
реальность.
Зависит. Да,
спасибо. Спасибо огромное. Зухра Шакирова, вентиляторный завод «Муссон», Петр Осипов, «Бизнес-молодость». Тут и Ларсен в доле с вами на «Финаме». Услышимся в пятницу.
«Финам-ФМ» 99,6.